В определенном смысле психотерапия в Америке, особенно в Нью-Йорке, самая процветающая после пластической хирургии отрасль медицины. Чуть ли не все, кто может себе это позволить, обзаводятся своим терапевтом, как раньше, скажем, портным. Поэтому так увлекательно важна и противоречива книга об истории психотерапии в Америке, которую слушатели «Американского часа» представит Марина Ефимова.
Зигмунд Фрейд посетил Америку только раз, в 1909 году, и нашел ее варварской страной. В свою очередь, тогдашние американцы, практичные, работящие, религиозные и в большинстве своем простодушные, были явно глухи к колдовским рассуждениям об эго, суперэго, об эдиповом комплексе и о женской зависти по поводу наличия у мужчин пениса. Другое дело тогдашние психологи и психиатры. Энгл пишет.
Ведущие психиатры Стэнли Холл, Джеймс Паттнам, Адольф Мейер и позже Гарри Салливан приняли теорию психоанализа на ура. Они продвигали ее в ученых кругах и пропагандировали среди студентов. Идеи Фрейда явно совпали с духом времени. И постепенно они настолько утвердились в академических кругах, что истеблишмент американских психоаналитиков стойко держался фрейдистского канона на протяжении многих десятилетий после смерти Фрейда.
Когда Фрейд посетил Америку, психотерапия была лишь медицинской процедурой и не имела отношения к культуре, тем более к массовой культуре. Болезни разума не обсуждались, и на людях, заболевших этими болезнями, лежало клеймо полной отверженности. Ситуацию изменила только Вторая мировая война.
После медосмотра 12% призывников, около 2 миллионов человек, оказались непригодными для службы в армии по различным нейропсихопатическим причинам. Военврач-психиатр Уильям Меннингер писал во время войны: «Люди начинают понимать, что примерно один и тот же вред нервной системе могут принести пуля, болезнь и теща». После войны такие термины, как «комплекс неполноценности», «подавленность», «репрессия» стали появляться в популярных романах и фильмах. Там, где раньше люди обращались к священнику, они стали обращаться к врачу-психиатру.
Кто-то бы изумился Зигмунд Фрейд, если бы узнал, что через 47 лет после его визита в Америку, в 1956 году, его портрет появился на обложке журнала «Тайм». Фрейд получил свои 15 минут славы, которые вылились в 15-20 лет. Но уже в начале 70-х, несмотря на то, что все командные посты в сфере психического здравоохранения Соединенных Штатов все еще занимали фрейдисты, в стране начала подниматься волна сомнений в эффективности психоанализа.
В 1975 году известный психолог Ганс Айзенг публично заявил, что фрейдизм так же мертв, как идея одержимости дьяволом, и что его методы лечения невротических симптомов следует предать забвению наравне с практикой изгнания бесов.
Начали подмывать основу психоанализа фармакологи. Когда в медицинский обиход вошло лекарство таразин в конце 50-х, оно продемонстрировало такую эффективность в случаях многих психических сдвигов, что про него говорили: с появлением таразина психушки опустели. Появление лекарств немедленно поставило под сомнение сам принцип психотерапии. Если все душевные болезни имеют свои причины, некий химический дисбаланс или физическую аномалию мозга, то за них должна взяться обычная медицина. И в Америке, которой свойственно бросаться от одной стенки к противоположной, в середине 60-х годов началось могучее движение в сторону фармакологических методов лечения. В 1987 году оно увенчалось появлением лекарства Прозак, на которое подсели, если можно так выразиться, миллионы американцев, страдавших от депрессии, от неврозов или вообще от вселенской грусти. И Джонатан Энгл в своей книге практически хоронит фрейдизм.
Есть психиатры-фрейдисты, которые и до сих пор практикуют, но они уже представляют собой некую еретическую секту, которая продолжает упрямо искать истину в писаниях непогрешимого учителя.
Все это совершенно не значит, что беседы на кушетках в кабинетах психотерапевтов ушли в прошлое. Наоборот. Но изменился принцип бесед. Их называют теперь познавательной терапией, в результате которой психотерапевт призван помочь больному изменить его способ мышления и его отношение к жизни всего-то. И главный вопрос в книге Энгла – помогает эта психотерапия или нет? Ответ на этот вопрос чрезвычайно важен, поскольку миллионы американцев раз в неделю посещают так называемые сессии со своими психотерапевтами. Эти сессии существуют в мириадах вариантов, и стоимость лечения равна примерно 10 тысяч долларов в год. Статистические данные об успехах психотерапии, которые приводит Энгел, не очень убедительны. В начале книги он пишет:
«Психотерапия помогает. Многие обследования подтверждают, что в Америке за последние полвека у 2/3 пациентов-психотерапевтов душевное состояние явно улучшилось».
Но затем Энгел начинает усложнять картину. Он пишет, например, что из всех американцев, впервые обратившихся к психотерапевтам, 1/3 такое лечение практически не воспринимает. Еще более разочаровывающая статистика показывает, что у 1/3 американцев с диагнозами невропатических и психических заболеваний улучшение наступает вообще без всякого лечения. Не дает Энгел удовлетворительного ответа и на вопрос, хотя сам ставит его, является ли невероятный расцвет психотерапии и психологии реакцией на возрастающие нужды пациентов, или это скорее мода? И второй, еще более важный вопрос. Является ли нервозность, волнение, беспокойство, повышенная возбудимость, особенно среди детей, симптомами душевных болезней? Может быть, детская возбудимость – симптом избыточной энергии, говорящей об одаренности ребенка, и ее лучше перетерпеть, чем лечить? Может быть, наши тоска, беспокойство и нервозность являются, по словам того же Фрейда, естественными выражениями ординарной несчастливости? Может быть, они вполне здоровая реакция на превратности современной жизни, особенно городской. Это предположение, кстати, подтверждает такой пример из книги Энгла.
В середине 60-х годов в двух нью-йоркских зданиях на Манхэттене, на углу 96-й стрит и 5-й авеню, было больше кабинетов психоаналитиков, чем в штатах Миннесота, Орегон, Делавэр, Оклахома, Вермонт, Висконсин и Теннесси вместе взятых.
В книге «Американская терапия» есть две бесспорно интересные вещи. Во-первых, автор подробно описывает историю взлета и расцвета психотерапии в Америке. А во-вторых, убедительно показывает, что даже если психотерапия не всегда успешна как лечение, она во всяком случае революционизировала наше знание и представление о мозге человека и о его нервной системе. Some things always change. Sometimes our new gods bring us trouble. Sleep, sleep brings happy dreams. Always Vienna, cobblestone.
На волнах Радио Свобода.